«Вот сатана! Ты давно хотел меня подсидеть!» С ненавистью прошипел магистр и, обернувшись почему-то ко мне, воскликнул. «Я проклинаю вас всех! А тебя, пришлый монах, особенно!»
«Меня-то за что?» — притворно возмутилась я. Котик обнял мое колено, вздыбив наэлектризованную шерсть.
«За то, чего не видят эти болваны! Но меня тебе не обмануть! Всей властью, всей страстью души, всеми силами преисподней проклинаю!»
«В темнице его!» — объявил Комтур.
А командор вдруг вспомнил о том, о чем все забыли.
«Где голова? Призрак не успокоится, если мы не найдем голову».
Все вновь повернулись к фон Сальца. Он гаденько хихикнул и на прощание прокричал.
«Ее не замуровывали заживо! На это никто бы не согласился! Пришлось умертвить девчонку, а голову выбросить в тайных коридорах, чтобы никто и никогда не узнал, кого скрывает стена башни. Вам ее не найти! И пусть дьявол никогда не забывает дорогу в Мальборг!»
Все ахнули, когда магистр произнес это страшное признание. Народ замер, пораженный ужасом. Командор нервно сплюнул под ноги. Похоже, эта операция закончится еще не скоро.
«А Лидочка?»
«М?»
«А Лидочка, я к тебе обращаюсь!»
Нетерпеливый профессор резко дернул меня за подол рясы.
«Да помни, какой такой череп вы подобрали с Алексом и таскали с собой по вребедам?»
«Череп?» — не сразу сориентировалась я. «Обычный, маленький и желтый. Вэк!»
«Именно!»
— победно заключил кот.
«А ну, тащи его сюда! Надеюсь, мы все-таки завершим это нелегкое дело!»
Мы вернули многострадальный череп под восторженный рев обитателей замка. Сквернословящего магистра увели, а в костеле всю ночь проводился молебен над прахом княжны. Все просили прощения у неупокоенного духа. Завтра утром специальный эскорт под командованием Труссаведена повезет бренные останки в Литву, где они, наконец, обретут покой в освященной земле. В ту сумасшедшую ночь мы буквально рухнули и спали втроем в повалку на широкой кровати в келье Алекса. Забыла сказать, что пока читали молебен в костеле, бедняге Расмусу сильно досталось. Как только его не крутило и не корежило, страшное дело. Но примерно через час отпустило. Страдалец-монах впал в глубокий сон, а бывшая неприкаянная душа, похоже, обрела долгожданный покой. Вообще все эти события так повлияли на моего возлюбленного, что он всерьез задумался о жизненных ценностях и твердо заявил, что мы поженимся сразу же по возвращению на базу. Я спала, только поэтому не задала ему парочку наводящих вопросов. А на утро он уже ломал голову над тем, что будет, если шеф опять подбросит срочное задание. А если нет, то кто займется организационными вопросами подготовки к торжествам? Не пригласить всю базу невозможно. А пригласи, так никаких средств на бракосочетание не хватит. Хорошо еще хоббиты на карантине. Для них одних свадебный стол за неделю готовить надо. Потом мы еще с полчаса писали рапорт шефу по поводу утери переходника и невозможности вернуться на базу. Пусть высылает подмогу. Хотя котик говорил, что в отдельных случаях агенты ждут до 2-3 лет, пока будет оказия. В принципе, мне здесь понравилось. Можем и задержаться. После завтрака пошли прощаться с литовским рыцарем. Двое альбатросов неожиданно сорвались со своих насиженных мест и взмыли в небо. Гроб, в котором покоилась княжна, уже водрузили на катафалк, наверное, лучший по тем временам, с хорошими лошадьми. Труссаведен готовился к отъезду. С утра он пребывал в хорошем настроении. «Папа был бы рад. Мой долг — вернуть ее прах родственникам и предать родной литовской земле». Талдычил он одно и то же. Мы с ним сердечно обнялись и просили при случае передать привет старику-колдуну из города. Янис хлопнул себя по лбу и вскрикнул.
«О, небо! Чуть не забыл, брат Ютингем! Это Фаше?»
Он порылся за пазухой, выудив наш переходник. Да-да, тот самый, который командор умудрился потерять в горящем костеле.
Ночью мне из фолиил приснится тот самый волшебный старец и передал для вас эту вещь. Утром она лежала в моем сапоге.
«Чувствуется», — принюхалась я. Удивляться уже ничему не приходилось. Главное, что мы все-таки сможем вернуться домой.
«Спасибо дяде Гэндальфу скажу, как только он исфолит, приснится мне». В замке на нас с Алексом поглядывали, как на избавителей, к чему мы привыкли. А вот к профессору относились настороженно. В средневековой Европе их часто считали колдовскими созданиями, а слова магистра о говорящем коте многим запали в душу.
Хорошо меня не просили привести доказательства мужского пола, потому что к нам благоволил сам великий комтур, по-прежнему принимая Алекса как ревизора из Рима.
Я наврала, что являюсь монахом-детективом и, благодаря Божьей помощи, расследую преступления в монастырях. В Мальборг меня привели слухи о таинственных смертях, а с братом Ансельмом мы встретились по дороге, пообщались и, подумав, стали действовать вместе. Как ни странно, эта ерунда до того устроила комтура, что он торжественно преподнес мне гонорар — довольно увесистый мешочек с серебряными монетами. Перед отъездом, несмотря на насупленные брови кота и его многозначительные взгляды, призывавшие меня опомниться, я, переглянувшись с Алексом, отдала все деньги Мартину.
«Откроешь переписную лавку. Она тебя еще лет 100 кормить будет до повального распространения книгопечатания».
«Ура! Я ведь всю жизнь об этом мечтал!»
— радостно воскликнул парнишка.
«Еще когда был учеником хозяина переписной лавки! Теперь мы столько воззваний с призывом вступать в ряды повстанческой армии накатаем!»
Короче, на базу мы вернулись вовремя. Надеюсь, в замке Мальборг счастливыми остались все, кроме, разумеется, злобствующего в камере великого магистра. Теперь я вынужденно признала, что и среди завоевателей тевтонцев попадались не самые плохие люди. А альбатросы, как мы потом узнали, в замке больше не появлялись. Значит, еще две скитающиеся души нашли успокоение.